— Будь поосторожнее, папа, — сказал Пит. — Я скоро, — обещал Хэл, но взглянул на аэросумку и заколебался. Он начал грести, налегая на весла. В крестце и между плечами появилась старая, такая знакомая, ноющая боль. Берег удалялся. Пит у кромки воды вновь магически стал шестилетним, четырехлетним и заслонял глаза от солнца младенческой ручонкой. Хэл посматривал на берег, но не позволял себе вглядываться в него. Прошло почти 15 лет. Внимательный взгляд подмечал бы только изменения, а не былые приметы, и он бы свернул с нужного направления. Солнце пекло ему шею, и он вспотел. Покосился на аэросумку и на миг сбился с ритма. Сумка, казалось, вздувалась. Он начал грести быстрее. Налетел порыв ветра, высушил пот, охладил кожу. Лодка вздыбилась, и нос, опускаясь, разрезал воду. Ветер вроде бы посвежел за последнюю минуту, и Пит кричит ему что-то. Да, но ветер не позволял разобрать слова, но неважно. Избавиться от обезьяны еще на 20 лет, а может... Дай, Господи, навсегда. Навсегда, вот что было важно. Лодка вздыбилась и опустилась. Он взглянул налево и увидел белые барашки. Снова взглянул на берег и увидел охотничьи мысы и провалившуюся крышу. В дни их с Биллом детства это, наверное, был лодочный сарай Берденов. Значит, он почти добрался. Почти добрался до места, где прославленный Студебеккер Каллигена провалился под лед в давнем-давнем декабре. Почти до самого глубокого места в озере. Пит отчаянно выкрикивал что-то. Выкрикивал и тыкал пальцем. Но Хэл все равно не мог его расслышать. Лодка накренялась и раскачивалась, разбрасывая облачка мелких брызг по сторонам ободранного носа. В одном повисла крохотная радуга и была разбита. По озеру скользили пятна солнечного света и нагоняли тени, и волны уже не были ласковыми, барашки стали больше, круче, пот высох, кожа пошла пупырышками, как от холода, а спина куртки намокла от брызг. Он упрямо греб, а его взгляд перескакивал с береговой линии на аэросумку. Нос вновь задрался, и на этот раз так высоко, что лопасть левого весла загребла воздух вместо воды. Пит указывал на небо, а его вопли доносились теперь будто слабеющее, звонкое эхо. Хэл поглядел через плечо. Озеро превратилось в свистопляску волн, оно обрело мертвенно-темную синеву, исполосованную белыми швами. По воде к лодке стремительно скользила тень, и в форме ее было что-то знакомое, что-то столь жутко знакомое, что Хэл взглянул вверх, и в его сжавшемся горле забился вопль, стараясь вырваться наружу. Солнце спряталось за тучу, превратив ее в сгорбленную движущуюся фигуру, а по краям горели золотом два полумесяца, словно разведенные тарелки. В одном конце тучи зияли две дыры, и из них вырывались два снопа солнечных лучей. Пока туча скользила над лодкой, залязгали тарелки обезьяны, только чуть приглушенные сумкой. «Блям-блям-блям-блям, это ты, Хэл, наконец-то это ты! Сейчас ты над самой глубокой частью озера, и пришла твоя очередь! Твоя очередь! Твоя очередь!» Все береговые приметы разом заняли свои места. Гниющий остов Студебеккера Эмоса Каллигена лежал где-то под лодкой. Здесь стоялись самые крупные, здесь было место. Хэл одним движением закинул весла вдоль бортов, наклонился вперед, не обращая внимания на бешеное раскачивание лодки, и схватил аэросумку. Тарелки творили свою дикую языческую музыку. Бока сумки вздувались и опадали, словно от зловещего дыхания. «Прямо тут, сукина дочь!» — выкрикнул Хэл. «Прямо тут!» Он швырнул сумку за борт. Она утонула стремительно. Какое-то мгновение он видел, как она опускается ниже, ниже... И все это бесконечное мгновение он все еще слышал лязг тарелок. И на миг черная вода словно обрела прозрачность. И он мог заглянуть в эту страшную водную бездну, где покоились самые крупные. Студебеккер Эмоса Каллигена, а за осклизлым рулем мать Хэла, ухмыляющийся скелет. И из одной костяной глазницы холодно пучил глаза озерный окунь. Возле нее полулежали дядя Уилл и тетя Ида. И седые волосы тети Иды тянулись вверх, А сумка снова и снова переворачиваясь, падала мимо, и несколько серебряных пузырьков поднялись вверх. Блям, 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 блям. Хэл резко погрузил весла в воду, оцарапав костяшки пальцев до крови. И, о господи, на заднем сиденье Студебекера, Эймоса Каллигана было полно мертвых детей. Чарли Силвермен, Джонни МакКейб. И начал поворачивать лодку. Между его ступнями раздался резкий сухой треск, будто пистолетный выстрел. И внезапно из щели между двумя досками выступила прозрачная вода. Лодка же старая. Старое дерево чуть ссохлось, вот и все. Да и течь крохотная. Но когда он выгребал от берега, течи не было вовсе. Он мог в этом поклясться. Озеро и берег переместились в поле его зрения. Пит теперь был у него за спиной. Над головой жуткая обезьяноподобная туча начинала рассеиваться. Хэл налег на весла. 20 секунд оказалось достаточно, чтобы осознать, гребет он, спасая свою жизнь. Пловец он был так сяк, а в этих внезапно разбушевавшихся волнах и чемпиону пришлось бы нелегко. Еще две доски внезапно разошлись с тем же звуком пистолетного выстрела. Воды в лодке сразу прибавилось, она залила его ботинки. Послышались металлические пощелкивания. Он понял, что это ломаются гвозди. Запор одной из уключин сломался и канул в воду. Не последует ли за ним сама уключина? Ветер теперь бил ему в спину, будто стараясь остановить его, а то и отогнать назад на середину озера. Его охватил ужас, но в ужасе этом было и какое-то безумное радостное возбуждение. На этот раз обезьяна исчезла навсегда. Почему-то он твердо это знал. Что бы ни случилось с ним, обезьяна не вернется омрачить жизнь Деннису или Питу. Обезьяна исчезла, быть может, упокоилась на крыше или капоте Студебекера Эмоса Каллигена на дне Кристального озера. Исчезла навсегда. Он греб, нагибаясь вперед и откидываясь назад. Вновь раздался этот хрустящий треск. И теперь ржавая банка из-под лярда, валявшаяся на носу лодки, плавала в воде, поднявшейся на 3 дюйма. В лицо Хэла летели брызги. Снова хруст. Гораздо более громкий. Носовая скамья разлетелась на 2 куска, и они поплыли рядом с ржавой банкой для наживки. От левого борта оторвалась доска, а затем другая, от правого борта у самой ватерлинии. Хэл греб и греб. Горячее сухое дыхание шелестело у него во рту, а затем из его глотки поднялся медный привкус усталости. Ветер ерошил слипшиеся от пота волосы. Теперь трещина пробежала по всему дну лодки, образовала зигзаг у него между ступнями и устремилась к носу. Вода взметнулась фонтаном, поднялась до голеней, лизнула колени. Он греб и греб, но лодка уже почти не продвигалась вперед. Он не осмеливался оглянуться на берег, проверить, насколько до него далеко. Оторвалась еще доска. Трещина, разделившая дно, начала разветвляться точно молодое дерево. Вода заполняла лодку. Хэл со всей мочи налегал на весла, хрипя, все больше задыхаясь. Грибок, второй! А на третьем вырвались обе уключины. Одно весло он упустил, но вцепился в другое, встал и начал загребать им воду. Лодка качнулась, чуть было не перевернулась и опрокинула его назад на скамью. Еще несколько досок отлетели, скамья переломилась, и он погрузился плашмя в воду между бортами. Изумившись тому, какая она ледяная, он попытался встать на колени, с отчаянием думая: «Пит не должен увидеть этого, увидеть, как тонет его отец у него на глазах! Плыви! По собачьи, если не умеешь, но не жди! Плыви!» Раздался еще один треск, оглушительный, и он уже плыл к берегу, плыл, как никогда еще не плавал. А берег оказался на удивление близко. Еще минута, и он уже стоит, погруженный в воду по пояс, всего в 5 шагах от пляжа. Пит, разбрызгивая воду, побежал к нему, крича, смеясь, плача. Хэл двинулся к сыну и потерял равновесие. Пит в воде по грудь забарахтался. Они ухватились друг за друга. Хэл, судорожно ловя ртом воздух, тем не менее подхватил мальчика на руки и выбрался с ним на пляж, где оба растянулись на песке, тяжело дыша. «Пап! Ее больше нет, этой противной обезьяны!»
«Да, думаю, ее больше нет. И на этот раз навсегда».
«А лодка развалилась. Она взяла и развалилась вокруг тебя». Хэл посмотрел на доски, покачивающиеся на воде, в футах 40 от берега. Они ничем не напоминали крепкую, собранную вручную лодку, которую он вытащил из лодочного сарая.
«Теперь все хорошо»,
— сказал Хэл, опираясь на локти. Он зажмурил глаза и подставил лицо теплым лучам солнца.
«А тучищу ты видел?» — шепнул Пит.
«Да, но теперь не вижу ее. А ты?»
Они оба посмотрели на небо. По нему там и сям плыли пушистые облачка, но черной тучи нигде не было. Она исчезла, как он и сказал. Хэл поднял Пита и поставил на ноги.
«В доме есть полотенце, пошли!»
Но он остановился, глядя на сына.
«Ты просто с ума сошел, надо же вот так броситься в воду!»
Пит поглядел на него очень серьезно.
«Ты такой храбрый, папа!»
«Неужели?» Мысль о храбрости не приходила ему в голову. Был только страх, такой огромный страх, что он заслонял все остальное, если было что заслонять. «Пошли, Пит!»
«А маме мы что скажем?»
Хэл улыбнулся.
«Понятия не имею, парень. Что-нибудь сочиним».
Он еще помедлил, глядя на доски, плавающие в воде. Озеро опять стало почти зеркальным. Легкая рябь искрилась и блестела. Внезапно Хэл подумал о людях, приезжающих летом на озеро, людях ему неизвестных. Возможно, отец с сыном забрасывают спиннинги на самых крупных.
«У меня клюет, папа!»
— кричит мальчик.
«Ну так подсекай, посмотрим твою добычу!»
— говорит отец. И из глубины возникает, волоча водоросли на тарелках, ухмыляясь своей жуткой приветственной ухмылкой, обезьяна. Он вздрогнул.
Но это же было только предположение.
«Пошли», — снова сказал он Питу, и они зашагали вверх по тропинке через пламенеющий октябрьский лес к старому родному дому. Из Бриджтон-Ньюс 24 октября 1980 года. Бетси Мориарти. Тайна погибшей рыбы. В конце прошлой недели сотни погибших рыб, плавающих брюхом вверх, были замечены в Кристальном озере в окрестностях городка Каско. Наибольшее количество, видимо, погибло возле Охотничьего мыса, хотя течения не позволяют установить это с полной точностью. Среди погибших рыб были все виды, водящиеся в озере. Ушастые окуни, щуки, черные окуни, карпы, сартаны, радужная форель и даже один не вернувшийся в море лосось. Специалисты в полном недоумении. Стивен Кинг. Обезьяна. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Иргин.